Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз за семейным столом собрались люди, которых вы знаете и надеемся, что любите. Ведущая моя жена Алла Митрофанова.
Александр Ананьев,
и наш ведущий. Дорогой гость, клирик Александра Невского храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин. Добрый вечер, отец Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы, смотрите, мы все втроем за столом в студии «Радио Вера» на Андреевской набережной взяли за аксиому, что семья — это хорошо. Семья — это хорошо, семья — это здорово. Не всегда просто, но всегда замечательно. Это аксиома. А вот дальше в вопросе «семья — это путь к Богу» самый верный, самый прямой, самый легкий.
Самый легкий.
Вот здесь мы с Аллой Сергеевной расходимся. Она скорее считает, что да. Я скорее считаю, что...
А, да, я так считаю.
Ну, конечно, я тебя назначил считающей, что семья — это самый прямой путь к Богу.
Хорошо.
В то время как я, ну, скорее для создания какого-то конфликта в нашем разговоре, конфликт в разговоре — это всегда здорово, я считаю, что нет. Я считаю, что семья, она мешает. Или, вернее, делает это все сложнее и оттого, наверное, ценнее. Объясню свою идею. Допустим, ты можешь прыгать без штанги. Ну, и у тебя получается прыгать без штанги. И тут тренер приходит и говорит: слушай, ну у тебя неплохо получается прыгать без штанги, давай-ка я тебе дам штангу. И еще блинов туда понавешу, прыгай вот теперь со штангой.
И... У тебя жена как штанга, да?
Семья — это все... Ты знаешь, я обращал внимание на одну очень такую важную штуку. Одному молиться легче. Одному на литургию идти легче, потому что ты вот один. Есть Бог, есть ты, и тебе проще сконцентрироваться. Тебе легче не отвлекаться. Тебе легче вслушаться в себя. Молиться, вот если... Я не преуспел пока в молитве настолько, чтобы утверждать, что я знаю, там, как это работает. Но я снова и снова пытаюсь, я понимаю, что действительно правы те наставники, которые говорят, что надо уединиться, надо выключить свет, надо зажечь лампаду, надо, чтобы ничто не мешало, ни звуки, ни шума, ничего. Тогда это будет легче, тогда это будет результативнее, тогда ты вынесешь из этого акта богообщения что-то для себя очень важное. Ты... будешь услышан с большей вероятностью. И самое главное, сам услышишь ответ. Понимаешь? Когда рядом орет телевизор, бегают дети, лают собаки, звонят в дверь гости. Давай откровенно. Ты начинаешь задумываться о монашестве. Это мое мнение. Причем, как это часто говорят, знаете... Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Вот мое мнение может не совпадать с моим истинным мнением, да, я его просто озвучил для создания конфликта. Почему ты считаешь, что семья — это прямой и правильный путь к Богу?
Ну, дело в том, что я не считаю, что это прямой путь и правильный, и единственно правильный, тем более. Гораздо более прямой, наверное, монашество вообще. Прям ракета такая, садись и лети. А с семьей действительно есть свои вводные. И, как сказать, я могу сказать вот что. Вот под чем точно могу подписаться. Пока я не вышла замуж, я не осознавала, насколько на самом деле не умею любить. И если бы не вышла замуж, скорее всего, пребывала бы в очень серьезной иллюзии по поводу себя. Вот это единственное, что я знаю точно. Все остальное, ну, давайте обсуждать.
Отец Игорь. Ну, во-первых, я, конечно, не могу сказать, что это единственный путь, конечно. И более того, я не могу сказать, что это самый такой вот, как бы, правильный. Ну, просто хочу даже попростой причине, что мы знаем уже много святых, у которых не было семьи. Более того, вот этим как
их
раз...
Их больше, кстати.
Да, более того, да, я знаю, что... Вот всегда говорят о том, что Иисус Христос, Бог, став человеком, пережил вот весь человеческий опыт. Ну, то есть все, что в жизни человека бывает, он все пропустил через свою жизнь. И тут вот хочется возразить, нет, вот семьи у него не было, и женат он не был. То есть, значит, это уже одно говорит, хотя, что это не обязательно, вот, во всяком случае. Потому что как он относился к браку и к семье, мы знаем, достаточно помнить, что первое чудо, которое он совершил, было в Кане Галилейской, где благословил брак, значит, он ни в коем случае не уничижал это, но это один из путей. И говорить о том, что выше монашество или супружеская жизнь – я бы не стал бы, я бы даже бы не согласился, хотя мне иногда приходилось слышать о том, что монашеский путь вот как бы выше, все. Нет, вот это просто разные призвания, вот кто-то призван осуществить свой путь к Богу именно в кругу семьи, а кто-то вот сосредоточить на том монашеском делании, которое исключает наличие рядом с тобой жены и детей. И то, и другое, на мой взгляд, равноценно. Это разные пути. Я бы не стал их ни в коем случае... не стал бы их противопоставлять. Просто очень важно не ошибиться, потому что вот такие ошибки были. Я встречал монахов и знаю, которые сломались именно на этом, которые посчитали, что вот они загорелись, и раньше времени они стали монахами, а потом они не выдерживали, ломались, уходили, знаю, два таких примера. Очень хорошие молодые ребята были, которые какое-то время очень горели, потом ушли, сейчас они женаты, и это где-то был в их жизни тоже такой, такая очень большая травма, что им пришлось вот нарушить те обеты, которые они дали, поэтому вот тут, наверное, я бы просил, чтобы каждый нашел свой путь. Вот, что касается, вот, Алла, вы говорили о любви, да, о том, что именно учиться любить. Вот я, с чем я полностью соглашусь, что если... одна из главных наших задач в жизни – это научиться любить, это самое-самое главное, то вот лучшей школы, чем семья, я не могу себе представить. Наиболее трудной школой, но той школой, где ты действительно можешь не жить в иллюзии, будто бы ты любишь, а на самом деле по-настоящему и никогда и не любил. А вот именно, где есть именно возможность вот по-настоящему пережить любовь, научиться любви.
Здесь... или убедиться в том, что... я не умею любить. Вот Альчик сказала, да, я не буду говорить, что я думаю по этому поводу, но я просто сейчас апеллирую к твоим словам. Она говорит, если бы не семья, я бы никогда не знала, что я не умею любить. Точка.
И не только этого не узнала бы.
Ну, и в этом смысле, что есть над чем работать. То есть обозначился такой грандиозный фронт работы через семью, что, ну, пахать не перепахать.
Конечно, конечно. Это самое большое искушение. Поэтому вот, вот Александр вначале говорил, что вот прыгать со штанги – это одно, да, без штанги – другое, mm-hmm. что семья что-то совершенно точно. Потому что ведь в Евангелии есть разные слова. И есть такие слова, которые очень многих людей смущают. Когда Христос говорит «враги человеку домашние его». «Враги человеку домашние его». Это звучит так достаточно жестко. Когда люди первый раз читают, это многих смущает. И даже я встречал людей, которые закрывали после этого Евангелие, долго не как это «домашние враги, самые ближние, то стали тебе врагами». Потому что действительно, наверное, на пути вот к человеку, который избрал путь движения все время к Богу, именно самые близкие люди, а кто ближе, чем члены его семьи, бывает самым большим препятствием ему на этом пути. Особенно это бывает, когда ну, люди, может быть, ведь многие из нас стали верующими не прямо с детства, а я знаю немало семей, где и муж, и жена долгое время были далеки от церкви, а потом кто-то один из них вдруг для него открывался Господь, открывалась вера и становилась самой главной ценностью в его жизни, а вторая половина совершенно этого не могла понять и очень даже к этому недоброжелательно относилась. И это были очень болезненные вещи, которые приходится человеку порой преодолевать. Хорошо, когда оба одновременно вот уверовали, и все, и друг другу только помогают, но так бывает далеко не всегда. А вот именно в этой ситуации тоже научиться, чтобы и любовь сохранить, и в то же время не свернуть с того пути, с которого, на который ты встал.
Что дает монашество на пути к Богу?
Я просто думаю, поскольку у нас же разговор о семье.
Да, вот на том, что вот дает монашество, я хочу понять, чего нет в семье, и как это реализуется, как это компенсируется. Вот человек говорит, я хочу, я желаю, я знаю, что я могу посвятить всего себя Богу. И он уходит в монастырь и принимает монашеский сан и живет там монашеской жизнью. Отправляется на молитву по звуку колокольчика во дворе там в 5 утра. Поздно ложится, все остальное время проводит в трудах и молитвах.
Мне кажется, что это не совсем корректно сейчас такой вопрос обсуждать по той простой причине, что ведь мы все не монахи. Это такая глубокая тема. Я вспоминаю, вот и многие, кстати, вот из отцов-монахов, да, они эту цитату, когда им начинаешь подобный вопрос задавать, приводят в качестве, ну, такого объяснения-финала разговора. Они говорят, понимаете, если бы люди знали, сколько сложностей и скорбей бывает на монашеском пути, то монахом не захотел бы стать никто. А если бы при этом они знали, сколько удивительного Господь дает на этом пути, что получает монах, то монахами, наверное, захотели бы стать все. И вот дальше как-то при этом, ну, я не знаю, как дальше эту тему копать. Это лучше, мне кажется, все-таки с монахами об этом говорить, а не в нашем кругу семейных людей обсуждать, потому что мы можем каких-то тайн просто, ну, или знать их теоретически, гипотетически, да, как это бывает, но не знать, мы их, естественно, не знаем по своему опыту. Поэтому давай, мне кажется, лучше мы все-таки в семейную тему свернем.
Я понял, но я просто как раз вот и хотел
что это такое?
Уточнить, да, что это такое, действительно ли это такой путь без препятствий, в то время как семья, как верно заметил отец Игорь, и как я там приводил пример со штангой, это такой же путь, но с препятствиями.
И да. Там препятствия, и тут препятствия.
Это точно.
Препятствия разные. Когда я в семье, то у меня есть то, что очень осложняет мою жизнь. Потому что выстраивать отношения с людьми, с которыми живешь под одной крышей, бывает гораздо труднее, чем выстраивать отношения с людьми, которые ты встречаешься на работе там, или еще где-то. Вот. Ну, и есть очень большие проблемы, но есть очень большие радости. Что может быть прекраснее? Ребенка, который бежит тебе навстречу, обнимает тебя, целует. Жена, которая тебя с любовью ждет дома, рада твоему приходу, и ты знаешь, идешь домой, что тебя ждут. Это прекрасно. Вот. Что касается монашества, все наоборот. С одной стороны, здорово, что у тебя нету, ты свободный человек в этой степени, ты не отвечаешь, вот я знаю, что когда у меня будет какая-то проблема, даже финансы, материальные, ну, елки-палки, ну, я-то ладно, мне-то мало чего в жизни надо, был бы я монах, я бы сейчас вообще бы ни о чем, но у меня жена, у меня дети, у меня внуки, мне много чего нужно, и много других вопросов, тут ты знаешь, что тебе никто не помешает, но при этом я знаю, вот, хоть мы не монахи, но я встречал монахов, иногда у меня есть много друзей монахов, которые иногда мне говорили, что, знаешь, как не хватает вот того тепла, как не хватает, вот идешь и видишь, идет семья, идут жена с мужем под ручку, как посмотрят друг на друга с любовью, и дети рядом прыгают, а я понимаю, что у меня этого нет и уже не будет никогда. Это тоже искушение, кстати, очень большое. Поэтому тут на каждом пути, да, порой монаху открываются такие высоты духовные, которые очень трудно представить себе, что откроется человеку, который связан с семейными какими-то обязанностями. С другой стороны, в семье много таких радостей, которые хочет каждый. Не должен человеку быть одному, ведь когда Господь создавал людей, он сказал, не должен, потому что супружество, поэтому монахи, иноки, иные, да, Поэтому все-таки надо сказать так, что нормальный, естественный путь человека – это семья и супружество. Это нормально. Но есть люди, и эти люди должны быть, они всегда исключения из правил, исключения, которые настолько решили без всякого остатка посвятить себя Богу, что они вот решили отказаться от всего, что может так или иначе им помешать. Но я опять же хочу сказать, что это таких людей немного, и очень страшно, когда на этот путь встают люди, к этому не готовые. И бывало очень много искушений, покалеченных жизней поэтому. Поэтому я думаю, что если мы с вами люди семейные, вы замужем, Саша женат, я тоже женат, вот, то вот, наверное, нам уже, решив, что наш путь этот, надо и говорить, и думать о том, что нам, как правильно выстраивать свою семейную жизнь, чтобы как можно в большей степени развить в себе все то доброе, что заложил в нас Господь и что требует в нас развития.
Семейный час на радио «Вера».
Клирик Александра Невского храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин, сегодня в программе «Семейный час». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Говорим мы сегодня о том, что семья – это путь к Богу. Как это понимать, действительно ли это так, и какие препятствия у нас на этом пути. Есть гипотеза, отец Игорь, что семья – это испытание, данное нам Богом. Почему у меня такая гипотеза? Когда Господь изгоняет Адама и Еву из рая, он же говорит о том, что будет непросто, будет тяжело. Вы будете болеть, вы будете умирать, вы будете в муках рожать детей, вы будете в поте лица возделывать землю. И будете жить вместе. И это тоже, в общем, идет скорее в разделе испытания, а не...
Но о том,
он
что...
же не говорит, но если что-то хорошее, у вас будет семья. Нет, это идет в перечислении как бы.
Ну так семья-то испытания. Она возникла не после того, как Адама и его супругу, жену, изгоняют из рая. Семья возникла именно в раю.
Вот не могу с тобой согласиться.
Почему?
Потому что в раю Адам и Ева не рожали детей.
Ну, а семья, это же не обязательно...
Это не успели.
Не успели? Они там долго вроде
Господь
жили.
Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, он сказал еще до того, как они были изгнаны из
рая. Вот, да.
Так что иногда почему-то у многих мнение такое, что сам момент вот жизни, которая предполагает рождение детей, наступил только после того, как они были изгнаны. На самом деле заповедь «плодите и размножайтесь» была сказана до этого. Просто они успели согрешить раньше, вкусить этот запретный плод, и поэтому в муках будешь рожать детей своих, говорит Господь. Вот. Что касается испытания, да, но с одной стороны, все испытание, вся наша жизнь одно сплошное испытание. С другой стороны, сказать своей жене, слушай, ты мое испытание, вот, это еще получше, а ты мой крест, который я должен нести. Вот, я думаю, это ей вряд ли понравится, потому что с одной стороны, ну, наверное, все диалектическая такая противоположность. Оно же испытание, оно же радость, оно же счастье, оно же мука и страдания. Так же, как все, наверное, имеет два стороны. Рождаются дети. С одной стороны, мы знаем, в каких муках рождает женщина ребенка. И мы с вами знаем, сколько скорбей придется претерпеть и со здоровьем, и с болезнями, и с детскими, и с опасностями, в которые, и сколько радости будет. Поэтому тут оно же и испытание, оно и же и нечто настолько прекрасное, что украшение жизни. И я вот, знаете, если мы говорим сейчас с вами о пути к Богу, просто вот сейчас говорила Алла о том, что вот мы узнали, что не можем любить, да, по-настоящему. Да, для меня вот очень важно еще вот в духовной жизни Очень одно из важнейших требований – это чтобы человек познал самого себя. Это одна из главных, из главных задач. А как познать? Вот, вы знаете, я сейчас просто нарисую такую картинку, к сожалению, придется ее вообразить. Когда-то я помню еще, когда работал в школе учителем, к нам пришел один психолог, и он нарисовал на доске такую картинку, круг нарисовал, и разделил этот круг на 4 сектора, 4 части, и вот в первый написал вот «я плюс Д», да, то есть «я и другие». Он сказал, вот в первый сектор это то, что знают обо мне «я» и знают другие, вот. Второй это только я. То есть есть у каждого из нас есть то, что я о себе знаю, но никто больше об этом не знает. Следующий это Д, что наоборот, обо мне знают все, но я не знаю. Ну, простите, если это, простите, изображаю дурак там или еще кто-нибудь об этом, может, стрелу, вот, я об этом не знаю. Вот, но для всех вокруг это понятно. Вот, и четвертый. Это то, чего ни я не знаю о себе, ни другие не знают. Но это во мне есть. И при каких-то определенных обстоятельствах оно появится. Это будет открытием и для меня, и для окружающих. Ну, он это говорил о том, он был, не знаю, к вере никакого отношения не имел. Я бы добавил, что вот этот четвертый сектор, это то, что не знаю о себе ни я, ни другие.
Но знает Бог.
Но знает один Бог. А сейчас я был, и плюс моя жена. Вот, потому что, вот, вы знаете, слова Шекспира, да, весь мир, вся жизнь, или весь мир театр, да, и люди в ней актеры. Вот это совершенно точно. Человек постоянно играет какую-то роль, постоянно. Причем играет роль не только, речь идет не о лицемерии, а так способ жизни. Он играет роль перед самим собой, перед всеми. И вот я бы сказал так, что единственное, перед кем не удастся играть роль, это в своей семье, потому что ты можешь представлять себя окружающим на работе не тем, каким ты, кто ты есть на самом деле, а таким, каким ты хочешь, чтобы они выглядели. Ну, тут уже у кого как получается. Ты можешь самому себе врать и представлять в своих глазах себя таким, но супруга твоя через какое-то время, она видит тебя именно таким, какой ты есть на самом деле. И вот тут очень большое искушение, как Господь говорит, нет пророка в своем отечестве, и тут, особенно мы, священники, это очень хорошо знаем, тебе, батюшка, ты такой-сякой хороший, а жена моя, она сказала бы, какой я на самом деле. Вот, и это было бы правда. Вот она будет слушать эту передачу, я думаю, она подтвердит. И потому что действительно самые близкие люди знают о нас порой такое, что мы сами о себе не знаем, и чего, что мы не хотели бы о себе слышать. И нам бывает это очень обидно, это о себе слышать, когда тебе вдруг жена говорит, а ты знаешь, вот ты то, другое, третье. А вот тут начинается уже мера моего желания стать лучше. Если я действительно стремлюсь быть лучше, чем я есть, то вот как бы не было болезненно мне слышать от моих близких людей, от моей жены, прежде всего, вещи неприятные, я должен понять, благодарить Бога. Это ты, Господи, через нее мне говоришь, над чем мне работать и кто я на самом деле. Я не тот, кем меня мои прихожане мыслят, и не тот, кем меня мои друзья, и не тот, кем я сам себя вижу. А вот ты через мою жену говоришь мне, кто я на самом деле есть, и мне надо над этим работать. И это все, трудно, но это прекрасно, когда у нас такая возможность есть, если мы действительно реально хотим стать лучше, чем мы есть.
Но это же невероятно, отец Игорь. И в это трудно поверить. А если я Альчике говорю что-то резкое, но упрекаю ее в чем-то, а за мной водится иногда, когда голоден, не выспался и на работе слетел большой проект. Иногда бывает так, вот что-то вот скажешь такое, пожалеешь потом, там, прощения попросишь, но скажешь. Нельзя же утверждать, что это через меня Господь говорит Алле, как ей надо стать лучше, измениться, чтобы больше мне нравиться и не вызывать у меня таких реакций. Да ну нет же, верно и обратное. Если жена что-то в сердцах скажет своему мужу, не станет же никто утверждать, что это вот Господь сейчас говорит через нее мужу. Да ну нет, я в человеках так много человеческого, что дай Бог, если там 2% в сердце, словах и помыслах отдано Богу, а остальные-то 98 из нас валят вот это вот все то, что делает нас людьми с маленькой буквы.
Я согласен с вами частично. Но не во всем. Вот. Я думаю, что если я кого-то укоряю, то я ни в коем случае не должен думать, что это Господь через меня этого человека укоряет. А вот если меня кто-то укоряет, я думаю, не будет для меня ошибкой, если я соглашусь с этим. Главное, чтобы я самого себя вот этом... Знаете, мне очень нравится такой эпизод в Ветхом Завете. Вот человека, который умел действительно жить, вот постоянно ощущая Бога рядом с собой, царь Давид. И есть эпизод, когда он убегает от своего сына Авессалома, ему грозит смерть. И тут вышел, забыл имя, к сожалению, этого человека, который вышел и кричит ему: «А, идешь, кровопийца, ну вот иди отсюда, ну...» И усердски оскорбляет Давида. А с Давидом рядом его военачальник, он говорит: «Царь, повели мне достать меч и снять голову этому человеку». А Давид говорит: «Не надо, это Господь послал его, чтобы он говорил мне эти слова». Вот мне кажется, вот это такая высота духа, когда человек даже видит. Слова, может быть, кстати, были очень даже и несправедливыми. Но, значит, он понимал, что что-то... вообще, когда... Если вообще-то, понимаете, мне кажется, это очень прекрасное свойство, которому хочется вот самого себя, прежде всего, приучить и пожелать всем, что вообще все, с чем ты встречаешься в жизни, воспринимать как некое слово, сказанное тебе через этого человека Богом. Хорошее, доброе слово от кого-то услышал, от жены, от кого-то еще, там, не знаю, вот. Ну вот Господь решил меня немножко утешить и подбодрить. Наоборот, услышал что-то оскорбительное, обидное, даже несправедливое. Да, Господь тебе это сейчас сказал через этого человека. Больно? Ничего. Но когда ты понимаешь, что это не в ней дело, что Господь через нее мне что-то сказал, то это очень важно. Но опять же я хочу вернуться к тому, с чего начинал, потому что я все-таки, я с вами очень согласен, знаете, в чем? Что вот вы говорили о слове укоры, да, упреки. Вот независимо, может быть, к остальной теме нашей передачи, но раз мы об этом сказали, я просто хочу, умоляю всех супругов, не укоряйте друг друга по возможности. Я боюсь, вдруг мы не успеем до конца это сказать. А для меня это, вот я честно хочу сказать, вот для меня это один из главных, может быть, вот... одно из главных задач мирной, хорошей семейной жизни. Потому что люди, мы вообще-то вот так вот в отношении с окружающими людьми, на работе где-то, ведь мы же отлично понимаем, что мы избегаем укорять кого-то, потому что понимаем, что любой укор, он действует болезненно, и уже если укоряем кого-то, то в самых исключительных случаях там, вот. А в семье мы так это часто не боимся делать. И укоряем, и очень часто, что человек, который укоряет другого человека, он... ему-то кажется, что я укорил там на копейку, а боли я принес человеку на рубль. То есть несоизмеримо тут только... И я думаю: да что я такого тебе сказал? Что ты надул весь день там? Что я такого сказал? А я ранил, поэтому вот это хочется сказать, что мы должны говорить друг другу правду, не обманывать друг друга, но это надо делать не в форме обидной друг для друга. Вот это вот очень великое искусство, которому хочется пожелать, чтобы никогда не говорить в раздражении, никогда не говорить... вот когда мною овладевает недоброе какое-то чувство, потому что иначе оно не принесет никакого плода. Вот я даже многим говорю, знаете, вот людям советую, вот пост идет, да, вот сейчас идет пост, у нас сейчас идет рождественский пост, вот что есть там, не есть, и вот в некоторых семьях говорю: вот давайте договоримся, вот договоритесь, вот хотя бы на неделю ни разу, ни в чем друг друга не укорить, ни в чем, поводов будет выше крыши, будут моменты, когда надо укорить, и кажется, а вот тут только потому, что вот мы решили, договорились не укорять, это будет самая лучшая неделя вашей семейной жизни, может быть, вот, потому что, как правило, потом, когда уже пройдет запал, и думаешь: как же хорошо, что я ничего про это и не сказал, потому что человек очень часто сам все поймет, а вот укоришь его, он не поймет. Я очень сильно уклонился от темы, но...
Мне очень хотелось
об этом сказать, потому что это наболело. Я просто знаю, сколько семей, где такие хорошие люди, вот такие прекрасные супруги, но вот именно потому, что они не умеют вот сдерживать себя в укорах, у них так все как-то криво идет в семье, и нет вот такой близости, которая могла бы быть.
Мы продолжим разговор через минуту. У нас полезная информация на радио «Вера». Не переключайтесь, будет интересно.
Семейный час на радио «Вера». Вера.